Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы», план на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Угроза лесных пожаров в России. Первый день работы общественного телевидения. Рассмотрение в суде ходатайства Марии Алехиной об отмене взысканий. Первый визит президента Мьянмы в США. Прощание с Алексеем Балабановым. Вручение международной букеровской премии. Встреча Владимира Путина с предпринимателями. Конференция сирийской оппозиции в Стамбуле. Суд в Париже о пьяном вождении Жерара Депардье. Попытки активистов ЛГБТ-сообщества согласовать акции в Москве. Финал Лиги чемпионов. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы», план на неделю. 20-26 мая, 21 неделя 2013 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Приближается лето, а с ним и сезон лесных пожаров. В Якутии, например, их десятки, и власти уже объявили об использовании авиации для тушения горящего леса. Эксперты предупреждают, что ситуация с природными пожарами летом может опять оказаться очень тяжелой, как и 3 года назад, когда жертвами огня стали 50 человек, сгорели более 2000 населенных пунктов. Положение осложняет нашествие жука-краеда. Об этом корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова побеседовала с руководителем лесного проекта Фонда дикой природы Николаем Шматковым.
Ухудшение ситуации с лесными пожарами, очень неблагоприятные прогнозы на эту ситуацию, вызвано тем, что в лесах сейчас накопилось огромное количество топлива для огня. Дело в том, что последние 2-3 года наблюдается очень большая вспышка краеда-типографа, который очень серьезно повредил ель во всем московском регионе. Это касается не только Московской области, но и целого ряда прилегающих областей. Это и Тульская, и Калужская область пострадали, Владимирская область, Рязанская, Тверская и так далее. И только по Московской области, по одной Московской области, площадь гибели лесов от нашествия этого насекомого-вредителя составляет, по оценочным данным, порядка 35-40 тысяч гектар. Все эти леса стоят мертвые сейчас, это можно видеть вдоль трасс или там садясь, заходя на посадку на самолете в Шереметьево, видно рыжие пятна, вот эти вот погибшие деревья стоят. И вот такая масса, огромный объем сухой древесины в лесах, это, к сожалению, источник очень высокой пожарной опасности. Тем более, что большие ветви стали падать с этих деревьев на землю, и многие деревья тоже падают. И огонь земли от костров, от огня, пришедшего с сельскохозяйственных полей, он легко очень может перекинуться в кроны этих сухих деревьев, что может привести к серьезному пожару.
Как сейчас складывается ситуация с лесными и природными пожарами в российских регионах? Где-то уже наверняка горят леса, где-то вот они еще будут гореть. Какая есть информация об этом у вас?
Крупные пожары наблюдаются в Сибири и в Алтайском регионе, в Алтай-Саянском регионе. Например, в Туве крупные лесные пожары, в Иркутской области достаточно крупные лесные пожары. Пока в средней полосе России обстановка более-менее спокойная, благодаря тому, что зима была необыкновенно снежная у нас, и снег растаял очень быстро благодаря теплой погоде. И пока сейчас земля насыщена водой. Что будет в июне-июле, сказать сложно, но метеорологи прогнозируют достаточно сухое и жаркое лето, поэтому опасность лесных пожаров будет очень высока, и поэтому нам всем, кто ходит в лес, надо оставить спички дома и не провоцировать лесные пожары.
Что ожидается в Москве и в Подмосковье, по вашим данным?
Ну вот опять-таки все будет зависеть от погоды летней. Пока прогнозы не очень благоприятные для лесных пожаров. Ожидается лето, что будет жарче среднего, и осадков будет меньше, чем обычно. Скорее всего, все-таки такого очень экстремальной погоды, как наблюдалось в 2010 году, не будет. Но с другой стороны, опасность лесных пожаров, она сохраняется вот по тем причинам, о которых я говорил, из-за того, что очень много сухих деревьев в лесу. Она остается высокой, поэтому с огнем надо быть предельно осторожным.
Вот еще с 2010 года, когда лесные природные пожары уничтожили огромные площади лесов, экологи просили власти как-то повлиять на ситуацию, взять, наконец, пожары под контроль, вернуть в леса лесников, организовать специальную лесную охрану. Что-то сдвинулось с тех пор?
Вы знаете, с одной стороны, выделено больше средств на борьбу с лесными пожарами, упрощены ряд совершенно неразумных бюрократических процедур, которые были связаны с тендерами, тендерами на право, так сказать, тушения лесных пожаров. То есть вот немножко ситуация стала благоприятнее. Но, к сожалению, самое главное звено борьбы с лесными пожарами, это работники леса, оно фактически отсутствует. Сейчас в лесу численность лесной охраны, тех работников леса, которые должны и имеют право контролировать ситуацию именно в лесу и с пожарами, с незаконными рубками, и с другими вопросами, связанными с использованием природных ресурсов, управлением лесами, составляет всего около 14 тысяч человек. Когда так еще в 2004-2006 году 70 тысяч человек. То есть 14 тысяч человек на всю страну, это цифра несерьезная. Понятно, что лесник, лесовод не в состоянии даже просто побывать на каждом врученном ему, переданном, так сказать, гектаре леса, не то что как-то контролировать ситуацию там. И поэтому все системы, основанные на спутниковой информации, это, конечно, очень хорошо и правильно, но пока работник леса не вернется в лес, причем полноправным хозяином, ситуация действительно способна контролировать поведение людей в лесу, работа в лесу проводимая, до той поры ничто не сдвинется. К сожалению, отношение к лесу у органов государственной власти пока еще всерьез не изменилось. Пока еще лес расценивается как некий такой безбрежный ресурс, которого в России много и которого охранять не обязательно. Хотя определенные подвижки есть.
С руководителем лесного проекта Фонда дикой природы Николаем Шматковым беседовала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. В России начало вещание общественное телевидение. Создание этого проекта было объявлено прежним президентом России Дмитрием Медведевым в конце 2012 года во время всплеска в стране гражданской активности. По словам генерального директора ОТР Анатолия Лысенко, канал задумывался для зрителей неравнодушных и общественно активных. О своих впечатлениях от первых часов работы ОТР рассказывает обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева.
С самого начала, когда зашла речь об общественном телевидении, хотя и было ощущение такой вдруг появившейся гражданской активности и некоторой растерянности власти по этому поводу, с самого начала иллюзий-то ведь не было, потому что общественное телевидение создавалось не как везде, а решением президента без участия общественности. В общем, не очень понятно, на какие деньги. И так до конца и не сформулированное, собственно, какому обществу и для чего оно нужно. И в этом смысле, конечно, ничего революционного произойти не могло. Вот эта вот эклектика и неопределенность содержания общества не появилось, страхов стало больше, поляризация и недоверие друг к другу увеличилось. И вот на этом фоне, тем не менее, раз заявка сделана, как мы знаем, и деньги выделены, то проект осуществляется, и набраны люди, и как-то попытались вот сейчас его сформировать с точки зрения программной политики, обозначить некоторый вектор. Конечно, я бы не торопилась сейчас с какими-то оценками, как вы понимаете, вещание тестовое, реально оно начнется с сентября, тестовая версия сайта, все еще отлаживается с точки зрения доступности, потому что это не открытая частота, а кабельные спутниковые сети и стриминговое вещание в интернете. Ну и, конечно, по первому дню судить вообще рано, потому что это такая, ну, премьерная сетка на посмотреть. Но даже по ней есть ощущение вот этой некоторой эклектичности и стиля, и содержание. Ясно, что там есть ожидания, потому что есть программы, такие как, например, социальная сеть, которые делают выходцы бывшего центрального телевидения, такие парфенята из гнезда Парфенова. Туда перешел Андрей Норкин, который будет делать программу, как раз связанную с гражданскими активистами, с волонтерами, и с этой общественной активностью. «Правда» называется она. «Прав» – вопрос и «да» с восклицательным знаком. Есть, конечно, ощущение, что попытка заговорить о большой стране с точки зрения не главных новостей, а повестки дня из регионов, это тоже верный посыл, так же, как и верный посыл говорить о российской деревне, о российской науке. Но только вот как, какими средствами и в какой манере, какой будет эта интонация, пока все это не очевидно. есть пока внутри анонсов канала вот ровно два противоположных мнения зрителей, потому что сейчас межпрограммка прослоена таким либо социологией, либо мнениями людей, которые на улице разных городов спрашивали, а, собственно, чего они ждут от общественного телевидения. Так вот, один из мужчин, например, заявляет о том, что это телевидение для людей, и здесь не должно быть никакой оппозиции, оно должно быть такого общегуманитарного, что называется. А другой, наоборот, говорит, я хотел бы, чтобы на этом телевидении рассказывали об оппозиции и власти. Насколько общественное телевидение откликнется на эти нужды, насколько почувствует вот новое ощущение времени, сказать трудно, тем более, что и время как-то с того времени, когда оно было заявлено, тоже сильно поменялось.
А каковы ваши самые яркие впечатления от первого дня? Что-то самое заметное?
Самое заметное, что новости, которые не начинаются с актуальных новостей, хотя есть прямые включения из городов, например, из Ногинска, где дольщики протестовали, и это было очень неплохо. Есть очень неплохие ведущие, которые известны по региональному телевидению, есть более слабые ведущие, есть странное ощущение от первого разговора, который появился же в первый же час вещание, когда Сергей Ломакин, лицо скорее из 90-х, начал разговаривать с министром регионального развития. Опять, может быть, это и не дурно, но, может быть, для общественного телевидения важно было найти лицо более общественно значимое и общественное во всех смыслах, чтобы заявить все-таки о миссии. Занятие несколько часов, и православные священники, и православные пожарные, и российская деревня вроде бы с недурным разговором, но в стилистике сельского часа с 30-летней давности. Вот эклектика в заставках, в цвете, в стилистике, в подаче. Пока это нечто такое, про которое нельзя сказать, что это единый стиль. Так же, как и буква О в названии, она расплывается, набегает, всплывается, как такая шторка в фотоаппарате. И как, видимо, и общество. То вот оно соединяется, то разъединяется, никак не может из расфокуса в фокус войти. Все эти сомнения, неопределенность ощущение того, что до конца все-таки так и не ясно, для какого общества это телевидение делается, в чем это общество реально заинтересовано и как люди, в основном руководят им люди, которые в начале 90-х сделали революцию на телевидении, как они постараются в эти новые технологические рамки и меха старых форм вогнать вот этот запрос на новое содержание.
Это была телеобозреватель радио «Свобода» Анна Качкаева. Продолжаем программу «Время свободы» план на неделю. В понедельник, 20 мая, Пермский краевой суд рассмотрит ходатайство осужденной участницы группы «Пусси Райот» Марии Алехиной об отмене двух взысканий, наложенных на нее в исправительной колонии. Удовлетворение этой жалобы может положительно повлиять на рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении. Сообщается, что Алехина готова объявить голодовку в случае, если ей не разрешат лично присутствовать на слушании по УДО, которое должно состояться в Березняковском городском суде Пермского края 22 мая. С подробностями Светлана Павлова.
За время пребывания в исправительной колонии Мария Алехина получила 4 взыскания. 2 из них касались позднего утреннего подъема, еще одно было наложено на нее за невежливое обращение с сотрудниками колонии. По словам Алехины, она отказалась свидетельствовать против себя. И еще одно связано с попыткой передать адвокату письмо в Европейский суд по правам человека. 2 из этих взысканий в феврале удалось опротестовать. Суд аннулировал выговор за поздний подъем и за невежливое поведение. 20 мая Мария Алехина надеется добиться погашения оставшихся взысканий. В среду должен быть рассмотрен вопрос о ее условно-досрочном освобождении. По мнению адвоката Марии Алехиной Ирины Хруновой, даже если суд оставит в силе взыскания, с юридической точки зрения это не должно стать причиной для отказа в УДО.
Мы будем, конечно, говорить о том, что даже имеющиеся взыскания по закону не являются препятствием для УДО. А тем более, если они будут сняты, ну, тем более будем об этом говорить. Адвокат всегда обращается в суд только при наличии каких-либо законных оснований. То есть мы не обращаемся просто так. Если мы не видим никаких шансов, мы не идем в суд, нам это запрещено законом.
Каково сейчас ее состояние, как ее отношения с другими осужденными в колонии?
Нет, все отлично. У нее с другими осужденными нет проблем. Она работает, она в отряде. А единственное, со стороны администрации колонии у нее есть некое усиленное внимание к ней. За ней постоянно ходит человек, который смотрит, что там она делает. Пока каких-то там таких серьезных конфликтов с администрацией нет. Но вот это вот постоянное внимание, оно, конечно, безусловно напрягает. Это делано исключительно для того, чтобы ограничить общение Алехиной с другими осужденными. Потому что когда другие осужденные видят, что администрация очень пристально следит за Алехиной, то ну, у любого осужденного может сложиться такое впечатление. Уж лучше я не буду с ней вообще разговаривать, там общаться, чем потом претензии будут со стороны администрации. Мы рассматриваем это исключительно как ограничение круга общения Алехиной.
Говорила адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова. На днях на странице в социальной сети Facebook другой участницы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой появилось сообщение о том, что Мария Алехина готова 22 мая начать голодовку протеста в случае, если ее не этапируют из колонии в здание суда во время рассмотрения вопроса об ее условно-досрочном освобождении. Адвокат Ирина Хрунова отказалась комментировать это сообщение. В феврале 2012 года панк-группа «Пусси Райт» провела в Храме Христа Спасителя в Москве акцию под названием «Панк-молебен. Богородица Путина прогони». Позже полиция задержала трех из участниц группы – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Их судили по статье «Хулиганство», и в августе прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил каждую к 2 годам колонии общего режима. Осенью Московский городской суд смягчил приговор в отношении Самуцевич, изменив реальный срок на условный. Защите удалось доказать, что девушка фактически не успела принять участие в панк-молебне. В апреле Зубово-Полянский суд Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении Надежде Толоконниковой, аргументировав это тем, что она не всегда соблюдала правила поведения в колонии, и у нее есть 2 непогашенных взыскания. Защита намерена обжаловать это решение. По мнению участницы панк-группы «Пусси Райт» Екатерины Самуцевич, шансов на УДО для осужденных девушек не очень много. Она также опасается, что в будущем преследованию могут быть подвергнуты и другие люди, которые публично критикуют Русскую Православную Церковь в той или иной художественной форме.
Ну, честно говоря, у нас не очень оптимистическое настроение по поводу УДО, потому что, к сожалению, УДО практически никому не дают. Такой механизм, на который сложно воздействовать адвокатам. Поэтому здесь надежд не очень много. Но все может быть. Огромное количество ошибок во время судебного процесса. Сейчас мы, естественно, все это опротестовываем. Надеемся хоть на какой-то результат. Но просто результат такой, что впервые, наверное, художники, сейчас вот двое людей, Надя Толоконникова и Мария Алехина, сидят в колонии. Непонятно даже за что. Потому что наши действия, они даже не подпадают под административную статью. Потому что не было брани, не было оскорбления, непосредственно действия, которые можно расценить как оскорбление. Не было практически ничего. Поэтому не очень понятно, как все это могло произойти. К сожалению, этот прецедент произошел. Уголовное дело реализовано. Теперь я не знаю, что будет с художниками, которые потом будут пытаться критиковать Русскую Православную Церковь, Московскую Патриархию.
Опасения Екатерины Самуцевич также связаны с принятым недавно в первом чтении Государственной Думы законопроектом, направленным на защиту чувств верующих. По мнению сопредседателя Совета Института свободы совести Сергея Бурьянова, подобные законопроекты принимаются для отвлечения внимания общественности от более важных проблем.
Есть серьезные перспективы усиления преследований критиков, сращивания церкви и государства, нарушения светскости и свободы совести. Готовятся какие-то безумные списки врагов, создаются какие-то там православные дружины, в кавычках православные, какие-то казачьи подразделения будут защищать основу нравственности. Какие-то безумные журналисты на федеральных каналах призывают сокрушить челюсть там, кощунников, там, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все идет при покровительстве власти. Власти выгодно вбить раскол между различными группами в обществе. Главная проблема между нами всеми и ими, которые сидят, которые продают нефть, газ, перераспределяют финансовые потоки в своих интересах. Мы хотим спросить, ребята, а что вы творите? Прекращайте пилить наши деньги. Они говорят, а вы посмотрите, вон там кощунники, вон там гомосексуалисты, вон там еще кто-то. Мы где? Если мы так сделали, значит, у них все получилось. Они хотят канализировать протестные настроения. Если мы говорим, прекратите разжигать рознь, ненависть, прекратите нарушать свободу совести светского государства, они нам хотят заткнуть глотку. Хотя, в принципе, на мой взгляд, уже более чем достаточно законодательных инструментов. И на государственном уровне действует вот Центр Э как раз для этого, чтобы заткнуть глотку. Нет, им этого мало, еще закон о защите чувств. Тогда просто вообще любому можно будет привлечь, посадить за то, что он выступает против нарушения Конституции фактически.
Говорил сопредседатель Совета Института свободы совести Сергей Бурьянов. 13 мая в законопроект о защите чувств верующих были внесены поправки. В новой редакции, в частности, предусматривается ответственность за публичное оскорбление религиозных чувств в виде штрафа до 300 тысяч рублей и лишения свободы на срок до 1 года. Если оскорбительные действия совершаются в храме, то размер штрафа может быть повышен до 500 тысяч, а срок наказания до 3 лет. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В понедельник, 20 мая, в Вашингтон с официальным визитом прибывает президент Мьянмы Тейн Сейн. Это первый визит руководителя страны в Соединенные Штаты с 1966 года. Дипломатические отношения между США и Мьянмой были восстановлены в начале 2012 года, после того, как стоявшая много лет в Мьянме у власти военная хунта передала власть в руки гражданского правительства, и эта страна встала на курс демократизации. В ноябре прошлого года Барак Обама стал первым американским президентом, посетившим Мьянму. Подробнее о предстоящем визите Тейн Сейна рассказывает Владимир Дубинский.
Несмотря на значительное улучшение отношений между США и Мьянмой, о полной их нормализации говорить еще рано. Всего за 3 недели до визита Тейн Сейна в Вашингтон администрация президента Обамы уведомила Конгресс США о продлении срока действия санкций против Мьянмы. В заявлении Белого дома отмечалось, что Мьянма достигла прогресса в плане реформ, но ситуация в этой стране продолжает представлять угрозу интересам США. В частности, Белый дом обратил внимание на продолжающийся в Мьянме конфликт и на нарушение прав национальных меньшинств. Тем не менее, администрация президента Обамы сочла возможным отменить визовые ограничения, распространявшиеся ранее на целую категорию мьянманских официальных лиц. Этот шаг был приурочен к визиту Тейн Сейна и, как говорило в заявлении Государственного департамента, был нацелен на оказание поддержки дальнейшим реформам. Ожидается, что на переговорах в Вашингтоне Тейн Сейн обратится к США с просьбой отменить все санкции против его страны, как в апреле это сделал Европейский Союз. Вряд ли можно считать простым совпадением тот факт, что накануне визита Тейн Сейна руководство Мьянмы объявило об освобождении из тюрем 20 политзаключенных. Однако ожидать серьезных уступок со стороны США Тейн Сейну во время визита, видимо, не следует. Его правительство до сих пор не выполнило обещаний, которые он дал полгода назад во время визита в Мьянму президента Обамы. Речь идет о задержке с открытием Мьянме представительства Верховного комиссара ООН по правам человека и отказе властей от СССР страны позволить гуманитарным организациям работать в тех регионах, где продолжаются конфликты между разными этническими группами. Американские правозащитные организации вообще считают, что удостаивать мьянманского лидера такой чести, как прием в Белом доме, преждевременно. Вот что сказала Радио Свобода сотрудница крупнейшей в США правозащитной организации Freedom House Сю Гунавардена Вон. Следует признать, что президент Тейн Сен действительно проводит у себя в стране реформы, но Мьянма еще очень и очень далека от перехода к демократии. Нарушения прав человека в этой стране изобилуют. Наиболее вопиющим являются преследования мусульман из народа рахинджа. Многие считают, что правительство Мьянмы проводит по отношению к этому народу политику этнической чистки. Так что Тейн Сейну и другим мьянманским руководителям еще предстоит доказать их приверженность подлинным реформам. С нашей точки зрения, администрация президента Обамы допускает ошибку, поощряя этот режим. Нынешний визит является очень преждевременным. Другие американские специалисты считают, однако, что США все-таки надо последовать примеру Европейского Союза и отменить санкции против Мьянмы. Газета «Лос-Анджелес Таймс» приводит слова политолога Ричарда Хорси, который сказал, что придерживаться политики кнута и пряника по отношению к правительству страны, явно взявшей курс на сближение с Западом, ошибочно. И все же в Вашингтоне превалирует мнение, что от политики кнута и пряника по отношению к Мьянме отказываться еще рано. Как отмечается в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост», с ослаблением режима санкций вряд ли согласится Конгресс США. Там считают, что если сторонники жесткой линии в Мьянме поймут, что они могут действовать безнаказанно, то Тейн Сейн потеряет способность на них влиять. На карту сейчас поставлено будущее Мьянмы, отмечают авторы редакционной статьи. В каком направлении будет развиваться эта страна, далеко не ясно. Вполне возможно, что процесс демократизации застопорится, и в Мьянме сложится ситуация, одновременно напоминающая Китай с его кумовским капитализмом и Россию с ее бутафорными выборами.
Это был репортаж Владимира Дубинского. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 21 мая в Петербурге состоится прощение с кинорежиссером Алексеем Балабановым, умершим в субботу в возрасте 54 лет, по предварительной информации, от сердечного приступа. Панихида состоится на Ленфильме. За четверть века работы в кино Балабанов успел снять полтора десятка фильмов, почти каждый из которых оказывался в центре яростного общественного спора. О творчестве Алексея Балабанова размышляет обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Алексей Балабанов – самый русский и самый европейский из современных российских режиссеров. Циник и романтик, визуальный эстет, любимец и критическая мишень для кинокритиков. Его то называли русским Сэмом Пекинпа за анализ темных сторон национального характера жесткими методами, то проклинали за эти же методы. «Брат», «Брат 2», «Война», «Груз 200» раскалывали интеллектуальное сообщество почище какой-нибудь анатомии протеста. Одни видели в режиссере черного меланхолика, другие обожали его за издевательство. Юмор на грани гиюля. Балабанов снял фильм «Брат» как символ эпохи. Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова, молодой ветеран Первой Чеченской войны, персонаж криминального мира, любящий группу «Наутилус» и цитирующий слова апостола Павла «Сила в правде», стал главным героем 90-х. Говорить о фигуре Балабанова невозможно без его экранизации Кафки, Бекета, Гамсуна, Булгакова. Скандальный «Груз 200», кстати, сделан по канве повести Уильяма Фолкнера «Святилище». А фильм «Мне не больно» откровенно имеет в виду трех товарищей Ремарка. Фильмы Балабанова сильны и своими саундтреками. Он был знатоком русского рока и ясной операторской и монтажной линии. Алексей Балабанов в нулевые начал работать притчами. Прекрасная простая картинка, короткие реплики героев предельно скудны, но символичны. История динамичная, герои схематизированы. Борьба добра со злом очевидна, но результат ее непредсказуем. Начиная со «Жмурок», Балабанов снимал свой личный сериал, который разворачивался в продолжительном времени. То есть раз в 2-3 года он рассказывал новым своим фильмам, что думает о жизни и искусстве кино. «Жмурки», «Мне не больно» и «Груз 200» воспринимаются как сознательная режиссерская трилогия и как русский апокалипсис нулевых. От Балабанова ждали высказывания о русской душе и ее современном состоянии точно так же, как от Ханеке или фон Триера о душе европейского мира. Эти высказывания Балабанову могли не нравиться и даже раздражать, но не признать, что это всегда очень точная социокультурная диагностика, невозможно. Нарисованная Балабановым общая картина впечатляющая, серьезно, печально и красиво. Это выдающаяся художественная историческая меланхолия на развалинах Советской империи и идеологии. В последнем фильме режиссера «Я тоже хочу» он поместил себя в ряды своих персонажей в финальных эпизодах. То есть и он, заслуженный деятель искусств, тоже хотел счастья вне этой жестокой русской земли, сидя со своим дурацким интеллигентским портфельчиком в заснеженном поле у разрушенной церкви. То, что он сам себя не пустил в это непонятное загробное или иное метафизическое пространство, характеризует его как человека ответственного и совестливого. Он не стал отделять себя от бандита, блудницы, пьяницы, музыканта, персонажей собственного Евангелия. Вот только Христа среди них не оказалось. Но не человеку, как известно, решать, куда попадет его душа после смерти. Для крупного художника, которым без сомнения является Алексей Балабанов, единственным надежным источником бессмертия остается его работа.
О творчестве Алексея Балабанова размышляла обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 22 мая в Лондоне состоится церемония вручения Международной Букеровской премии. Премия основана в 2005 году и вручается раз в два года. Опубликованный шорт-лист включает 10 номинантов из разных стран, в их числе российский писатель Владимир Сорокин. Рассказывает Наталья Голицына.
Принципиальное отличие Международной Букеровской премии от ежегодной Букеровской премии, присуждаемой англоязычным писателям Содружества, в том, что она вручается не за конкретную книгу, написанную в конкретный период, а за совокупность всего творчества. И еще одно немаловажное отличие. Премию могут получить не только англоязычные писатели, но и авторы, пишущие на других языках, но переведенные на английский. В этом году в финал вышли 10 писателей из 9 стран, в том числе и России. Это уже второе выдвижение российского писателя на эту премию. В 2009 году на нее номинировалась Людмила Улицкая, но премию она тогда не получила. Повезет ли Владимиру Сорокину в этом году, мы узнаем 22 мая, когда на торжественной церемонии в Лондонском музее Виктории Альберта председатель жюри международного букера, известный литературный критик сэр Кристофер Рикс, огласит имя лауреата. Победитель получит 60 тысяч фунтов, около 100 тысяч долларов, а если им станет не англоязычный писатель, то ему будет предоставлена возможность выбрать переводчика, который получит 15 тысяч фунтов. Впрочем, денежный эквивалент премии – не самое важное и значительное достижение для лауреата. Престиж международного букера столь высок, что получение премии превращается в грандиозную пиар-акцию, оказывающую огромное влияние на популярность писателя и тиражи его книг, что в конечном итоге выливается не только в литературный, но и в серьезный коммерческий успех. Жюри международного букера представило шорт-лист из 10 человек. Удупи Авантамурти, Индия, Интизар Хусейн, Пакистан, Аарон Аппельфельд, Израиль, Лидия Дэвис, Соединенные Штаты, Янь Льянки, Китай, Мари Ндьяй, Франция, Иосип Новакович, Канада, Мэрилин Робертсон, США, Петер Штам, Швейцария, Владимир Сорокин, Россия. При знакомстве со списком номинантов бросается в глаза преклонный возраст большинства из них. Троим писателям Интизару Хусейну, Аарону Аппельфельду, Удупи Анантамурти перевалило за 80, двоим 70 и 65 лет. Самая молодая из них – 45-летняя Мари Ндьяй. В интервью «Радио Свобода» администратор Международной букеровской премии, а в прошлом член ее жюри Фьяметте Рокко, так объясняет этот геронтологический уклон.
Согласна, что в шорт-листе много очень пожилых писателей. Это неизбежно, когда оценивается творчество в целом, а не одна книга. Хочу отметить, что 45-летняя Мари Ндьяй – самый молодой номинант за все время существования премии. Зрелый и пожилой возраст создают широкую панораму для критического осмысления творчества писателя.
На что жюри обращает главное внимание при номинировании на премию Фьяметте Рокко?
Субъективный фактор, конечно, присутствует в оценках членов жюри, поскольку литература обладает мощным эмоциональным посылом, если это, конечно, подлинная литература. Но жюри пользуется и объективными критериями. Здесь на первом месте оказывается оценка языка писателя, его оригинальность, уникальность, способность автора выйти за пределы литературных штампов и банальной образности. Вторым важным критерием является качество формы, структуры повествования. Члены жюри решают, есть ли в романах разных авторов элемент новаторства, или же мы имеем дело с эпигонскими художественными произведениями.
Творчество большинства писателей в шорт-листе международного букера можно отнести к модернистскому или постмодернистскому направлению в литературе. Особенно яркими примерами здесь могли бы быть романы Владимира Сорокина, Лидии Дэвис, Мари Ндьяй. Фьяметте Рокко считает, что у Владимира Сорокина сохраняются неплохие шансы на получение премии, несмотря на то, что он представлен в переводах.
Он, без сомнения, один из самых известных из живущих русских писателей. Конечно, он представлен в переводах, но нужно учесть, что лишь очень небольшое число иностранных писателей переводится в наше время на английский.
Говорила администратор Международной букеровской премии Фьяметте Рокко. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». Президент России Владимир Путин в четверг обсудит с представителями бизнес-сообщества возможность проведения экономической амнистии как одной из мер по улучшению делового климата в стране. Готовы ли российские власти ради этого прекратить уголовное преследование наиболее известных своих оппонентов Михаила Ходорковского, Платона Лебедева или Алексея Навального? Об этом мой коллега Иван Трифилов.
Амнистия для предпринимателей может быть объявлена в России уже к середине июня, после того, как Государственная Дума, единственно ответственная по Конституции за принятие таких решений, одобрит соответствующее постановление. Российское бизнес-сообщество, правозащитные организации, а также известные адвокаты за последние годы неоднократно, но безуспешно призывали власти сделать этот шаг. Слишком часто так называемые экономические статьи Уголовного кодекса, по их мнению, применялись необоснованно. говорит бывший министр экономики России, президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
Известно, что многие дела, они были просто откровенно сфабрикованы, потому что шел передел собственности. Правоохранительные органы давно активно вмешиваются в передел собственности, как собственные чиновники вообще. Поэтому нет стопроцентной уверенности, что многие люди, которые сейчас осуждены, они действительно осуждены по делу. Хотя это не означает, что, разумеется, среди бизнесменов нет действительно мошенников и преступников.
Теперь же Владимир Путин не только публично обсуждает саму идею проведения экономической амнистии, но и, судя по всему, намерен дать команду подконтрольным ему депутатам такой документ принять, причем в кратчайшие сроки. С чем может быть связана такая спешка? Андрей Нечаев продолжает.
Мне кажется, что основных причин две. Первое – это откровенно ухудшающееся экономическое положение, и бизнес находится в таком состоянии крайней растерянности, неопределенности. Практически многие виды производства, они или сворачиваются, или замораживаются. И, видимо, власть хочет сделать такой вот добрый жест в адрес бизнеса, что мы вас любим, мы вас ценим, и хотим, чтобы бизнес продолжал активно развиваться. А второй момент, как мне представляется, связан уже с чисто политическими аспектами. Это, опять-таки, снижающийся рейтинг правящей партии, снижающийся рейтинг президента, что его чрезвычайно волнует обычно.
Подготовкой проекта постановления Государственной Думы о проведении амнистии сейчас занимается экспертный совет при уполномоченном по защите прав предпринимателей Борисе Титове. И лично глава совета, полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский. Пока текст предусматривает прекращение уголовного преследования практически по всем экономическим статьям, причем не только на этапе отбывания наказания, но и на этапе судебных слушаний. Но не следует ожидать, что под амнистию попадут все фигуранты подобных дел. Уже идут разговоры о том, что должны быть установлены ограничения для рецидивистов, например, или для людей, совершивших, по мнению суда, особо тяжкие преступления в экономической сфере. Такие оговорки, считает глава движения «Русь», сидящая Ольга Романова, извращают саму идею амнистии.
Амнистию объявляет Дума. Даже если они очень быстро прогонят это все в трех чтениях, но в лучшем случае не успеют за летнюю сессию, это, конечно, будет безумие, если они примут вот это, вот то, что я читала, то, что не соответствует ни одному закону в мире. Поэтому я рассматриваю вот этот вот ажиотаж вокруг амнистии, как сам пиар Титова, более ничего, и Борщевского. Тем более, что Борщевский все время оговаривается, вот этих выпускать, этих не выпускать, это либо амнистия, либо не амнистия. А все остальное — это какие-то странные совершенно вещи. Есть Навальный, есть Ходорковский с Лебедевым, есть знаковые предприниматели, которых никто не отпустит ни за что. И если говорить амнистии всех, кроме этих, ну это тоже не амнистия.
Могут ли такие знаковые для российской власти фигуры, как Михаил Ходорковский или Платон Лебедев, все же попасть под экономическую амнистию? Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев в этом очень сильно сомневается. А адвокат основных фигурантов дела ЮКОСа Вадим Клюгант вообще отказывается говорить в таком контексте о перспективах своих подзащитных.
Я считаю, что амнистия должна коснуться абсолютно всех осужденных субъектов экономической деятельности, или иными словами предпринимателей, занимающихся предпринимательской деятельностью. По той простой причине, что такого количества наказанных в уголовном порядке самых активных людей быть не может. Просто не может. Это говорит о масштабах незаконных репрессий, о масштабах коррупционного передела собственности и о чем угодно еще, таком же плохом. Обсуждать персонали я отказываюсь категорически и считаю постановку вопроса такую, а можно ли проводить амнистию, если из-за нее выйдет на свободу такой-то и такой-то человек, людоедской. Если наша власть или кто-то во власти позволяют себе такую логику рассуждений, то это просто говорит о масштабе личности и о степени мстительности таких людей.
Впрочем, уверены эксперты, влияние экономической амнистии на общий деловой климат в стране, вне зависимости от ее формы и масштабов, окажется незначительным. Они напоминают, что для улучшения инвестиционного климата и увеличения предпринимательской активности нужны совсем иные решения. Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев.
золотого ключика, который кардинально улучшил бы предпринимательский климат в стране, нет вообще. Это большой комплекс последовательных мер, которые нужно проводить именно совместно. Это и защита прав собственности, как на уровне законодательства, так самое главное на уровне правоприменения. Это действительно подавление ужасающей коррупции и административного давления на тот же бизнес. Это создание нормальной, независимой от исполнительной власти и некоррумпированной судебной системы.
Тем временем экономика России на фоне сокращения доходов от сырьевого экспорта, переменчивости настроений внутренних и внешних инвесторов, а также общего снижения деловой активности, уже вкатывается в рецессию. Существование таких рисков во второй половине года признают и в правительстве страны. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В Сирии правительственные войска предпринимают попытки штурма с нескольких направлений города Эль-Кусайр, находящегося под контролем повстанцев. Бои вблизи границы с Ливаном продолжаются несколько недель. За это время в Эль-Кусайре при обстрелах погибли не менее 16 человек, утверждают оппозиционные активисты. Между тем, в Турции, в Стамбуле, 23 мая должна пройти встреча сирийской оппозиции, на которой будет обсуждаться вопрос о ее участии в предложенной России и США международной конференции по урегулированию гражданской войны в Сирии. С подробностями из Стамбула Елена Солнцева.
Встреча представителей оппозиционных сирийских групп состоится в одной из гостиниц в европейской части Стамбула. Генеральной ассамблеей Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил предстоит решить вопрос об участии в международной конференции по прекращению гражданской войны в Сирии, а также избрать нового руководителя. В оппозиции доминирует движение «Братья-мусульмане», как самая организованная структура, представляющая интересы суннитского большинства в Сирии. В национальную коалицию также входят политические диссиденты и влиятельные фигуры, представители курдской общины и другие группы. Военизированное крыло Совета, сирийская свободная армия, состоящая в основном из офицеров и солдат, дезертировавших из армии режима сирийского президента Башара Асада, базируется на юго-востоке Турции. Эксперт по Ближнему Востоку, независимый журналист Айхан Куртуглу.
Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии координирует военные действия против войск Башара Асада и управляет регионами, которые уже находятся под контролем повстанцев. Оппозиционеры отказываются от диалога с Башаром Асадом, добиваются его свержения, в том числе вооруженными методами. Они планируют сформировать временное правительство, а потом, когда ныне действующая власть падет, созвать учредительное собрание. Оппозиционную коалицию признало международное сообщество в качестве главного политического органа, представляющего сирийский народ. Совет имеет 60 мест, из которых более 20 выделены Сирийскому национальному совету, ведущей политической силе зарубежной оппозиции.
Сирийская оппозиция очень раздроблена, и на встрече в Стамбуле ей предстоит непростая задача – избрание нового лидера. В марте об отставке с этого поста объявил Муаз Аль-Хатиб, как утверждалось, в знак протеста против бездействия мировых держав в отношении сирийского конфликта. Хотя, по утверждению некоторых экспертов, на самом деле причиной его решения стали разногласия внутри оппозиции. Хатиб якобы отказался вести переговоры о создании временного правительства и не принял нового главу правительства коалиции Гасана Хитта, который, по его мнению, был навязан коалицией извне и не пользуется уважением в обществе. В свою очередь, среди оппозиционеров вызвали резкую критику его заявления о возможных переговорах с Асадом при условии, что тот освободит около 160 тысяч сирийских заключенных. Временным исполняющим обязанности руководителя был избран известный диссидент Джордж Сабра. При этом сирийская оппозиция продолжает перегруппировываться. Недавно была образована еще одна группа «Союз сирийских демократов», самая заметная фигура в котором – писатель и правозащитник Мишель Кило. Предполагается, что это станет попыткой уравновесить влияние в оппозиции движения «Братья-мусульмане». Эксперт по Ближнему Востоку, независимый журналист Айхан Куртуглу.
Сирийская оппозиция представляет собой множество разрозненных групп, каждая из которых преследует свои собственные интересы и цели, при этом часто забывая, что всех объединяет одна единственная общая цель – свержение режима Башара Асада и прекращение кровопролития в Сирии. Теперь же им предстоит решить, будут ли они всем фронтом участвовать в конференции под эгидой США и России по разрешению сирийской гражданской войны.
Оппозиционная коалиция уже опубликовала заявление, в котором приветствовала российско-американскую инициативу, подчеркнув, что решение конфликта должно подразумевать отказ президента Сирии Башара Асада от власти. Коалиция высоко оценивает все усилия, направленные на поиск политического решения, которое удовлетворит требования сирийского народа, остановит кровопролитие, приведет к освобождению политических заключенных и уходу диктаторской власти, говорится в заявлении оппозиционеров, которые публикуют турецкие СМИ. Впрочем, перспективы конференции по Сирии весьма туманны. Сирийские власти уже заявили, что не примут участие в международной конференции по урегулированию конфликта в стране, если там будут обсуждать вопрос о пребывании у власти Башара Асада. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В пятницу 24 мая французский актер Жерар Депардье должен предстать перед парижским судом за вождение в нетрезвом виде. Слушание дела уже несколько раз переносилось из-за неявки Жерара Депардье в суд. О предстоящем суде, о новом фильме «Добро пожаловать в Нью-Йорк», где актер исполняет роль бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Канна, и о том, как во Франции сегодня относятся к Депардье, который недавно получил российское гражданство, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Париже Елизавета Алисова.
«Как похожи эти двое, Жерар Депардье и Доминик Стросс-Кан», пишет французский журналист Тьерри де Кабарю на сайте общественно-политического еженедельника «Нувель Обсерватор». На минувшей неделе, в день открытия Каннского кинофестиваля, в сети был опубликован трейлер фильма американского режиссера Абеля Феррары «Добро пожаловать в Нью-Йорк». Картина повествует о распутной жизни бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, чью роль и исполнил Жерар Депардье. В трейлере показана и скандальная сцена в нью-йоркском отеле «София», после которой горничная Нафисату Диало выдвинула против Доминика Стросс-Кана обвинение в изнасиловании. В обернутом вокруг бедер полотенце тяжелой поступью Депардье выходит из душа.
Здравствуйте. Уборка номера.
Ты знаешь, кто я такой?
Сегодня оба, и политик, и актер, первый после серии сексуальных скандалов, второй после его налоговой миграции из Франции, вызывают у многих французов лишь презрение, пишет журналист «Нувель Обсерватора». Но и за тем, и за другим все признают ряд выдающихся качеств. Никто не ставит под сомнение ни политическую харизму, ни компетенцию в вопросах экономики Доминика Стросс-Кана, ни выдающийся актерский талант Жерара Депардье. О том, как во Франции сегодня относятся к Жерару Депардье, рассказал в интервью «Радио Свобода» один из ведущих французских кинокритиков Жан-Мишель Фродон.
С одной стороны, этот человек был важнейшей фигурой французского кино, причем как коммерческого, так и арт-хауса. Можно даже сказать, что он представлял Францию в мире через свои роли. С другой стороны, позднее его имя стало на слуху по причинам, не имеющим никакого отношения к кинематографу, связанным то с бизнесом, то с политикой. Странные истории, где он выступал компаньоном бизнесменов, оказавшихся не в ладах с правосудием. Кроме того, в последние годы он меньше играл, и с кинематографической точки зрения его работы были менее интересными. Одним словом, сегодня Жерар Депардье, безусловно, остается признанной фигурой во французском кинематографе, но признание это связано с его прошлым, а не настоящим.
В настоящем у звезды французского кинематографа съемки криминального триллера «Бирюза» в Чечне. Кроме этого, Жерар Депардье исполнит роль отца президента Чечни Рамзана Кадырова, Ахмата, в фильме «Сердце отца». В феврале чеченские власти присвоили французскому актеру звание почетного гражданина республики и подарили пятикомнатную квартиру. Если съемки на Кавказе на будущей неделе затянутся, то Жерар Депардье в очередной раз не попадет на слушание своего собственного дела в парижском суде. В ноябре прошлого года актер упал со скутера, после чего его задержала полиция за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в его крови было на уровне 1,8 промилле, при разрешенных во Франции 0,5. Жерару Депардье грозит штраф в 4 500 евро и тюремное заключение сроком до 2 лет. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Москве активисты ЛГБТ-сообщества продолжают попытки согласовать с городскими властями свои акции. Ранее планировалось провести подобные мероприятия 25 и 26 мая, однако власти отказались согласовать их. Теперь активисты подали заявку на проведение акции в московском гайд-парке в Сокольниках 27 мая, цитата, «в поддержку толерантного отношения и соблюдения прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации в России». О планах ЛГБТ-сообщества корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева побеседовала с активистом «Радужной ассоциации» Павлом Самбуровым.
25 мая установлена всеми московскими активистами дата московского гей-прайда и других акций против закона о запрете гомопропаганды. Заявки подавались как представителями «Радужной ассоциации» и дружественных ее организаций, в мэрию и в администрацию некоторых московских парков, которые Сокольников и парка культуры имени Горького, где есть площадки для гайд-парков. Также заявки в мэрию подавались Николаем Алексеевым на шествие, в частности, по Мясницкой улице и на другие виды акций. Насколько я знаю, Николаю Алексееву все заявки были отказаны. Заявка сторонников «Радужной ассоциации» была согласована, даже проанонсирована на сайте парка Горького. Ну, а буквально несколько часов пусть анонс этого мероприятия был убран с сайта. То есть сейчас на 25 мая в парке имени Горького на сайте значится, что никаких мероприятий не будет вообще. С чем это связано, мы пока сами не знаем. Я не знаю, как это расценивать, потому что наш заявитель получил согласование. Там значился митинг против всех форм дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. То есть это не означалось как гей-прайд, это означалось как митинг против дискриминации. Но, тем не менее, как бы сущность понятна.
Изменилось ли что-то в жизни ЛГБТ-сообщества в связи с рассмотрением на федеральном уровне закона о запрете пропаганды гомосексуализма?
Можно сказать, появилось ЛГБТ-сообщество в России. Маленьким, разрозненным. То есть активист, большая часть российских ЛГБТ еще какие-то годы назад считали активистов какими-то странными людьми. Сейчас наша деятельность стала более понятной широкому кругу людей. Наша деятельность интересуется более широкий круг людей. Это уже там не десятки, а, наверное, сотни и тысячи, которые являются сторонниками ЛГБТ-движения, ходят на акции, ходят на мероприятия, которые организуются специально для них. И большой плюс то, что рассмотрение этого закона проделает дискуссию во всех слоях общества. Если этот закон будет принят, это, конечно, создаст негативные последствия, потому что формально по этому закону будет запрещено всякое публичное высказывание в поддержку ЛГБТ-сообщества, публичное самопозиционирование себя даже как представителей различных групп ЛГБТ-сообщества. То есть этот закон, разумеется, репрессивный, но дискуссия вокруг этого закона является большим благом. То есть можно сказать, что эта дискуссия породила активное и граждански сознательное ЛГБТ-сообщество в России. Негативное последствие этого закона – то, что учтили случаи гомофобного насилия. С другой стороны, встает вопрос, а участились ли? Не имеем ли мы то, что сейчас говорят о таком насилии, которое было раньше замалчиваемо? Потому что в данном случае вопрос очень спорный. Говорить о том, что раньше насилия не было, ну, вообще-то оно было. Вот, просто сейчас участились не столько случаи насилия, сколько случаи зафиксированного насилия. Я считаю, что ситуация вокруг ЛГБТ-сообщества неразрывно связана с ситуацией в стране в принципе, потому что точно так же являемся гражданами. Если репрессии направлены на граждан России по разному принципу, профессиональному, классовому, в том числе и гендерному, то репрессии будут направлены в том числе и на нас, как на, скажем так, тех, кто выделяется. Если в России строится гражданское общество, оно сейчас строится и как ответ на репрессии, и в принципе оно строится, тем образом наше сообщество становится более сознательным.
О планах ЛГБТ-сообщества корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева беседовала с активистом «Радужной ассоциации» Павлом Самбуровым. Завершим программу «Время свободы» план на неделю спортивной темой. В субботу, 25 мая, на лондонском стадионе Уэмбли пройдет финальный матч Лиги чемпионов по футболу. Впервые в истории за главный континентальный трофей поспорят две команды из Германии – Мюнхенская «Бавария» и Дортмундская «Боруссия». О том, как в Германии воспринимают предстоящий матч, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Если болельщики «Баварии» избалованы трофеями своего любимого клуба, мюнхенцы четырежды выигрывали этот турнир и еще пять раз играли в финале, то дортмундская «Боруссия» лишь однажды становилась лучшей европейской командой в 97-м. Наверное, именно по этой причине более полумиллионов болельщиков «Боруссии» подали заявки для приобретения билетов на лондонский матч. И это при том, что клубу выделена квота в размере всего 24 тысяч билетов. Дортмундский студент Фредерик Замкевиц оказался одним из счастливчиков. Ехать на поезде или самолете невероятно дорого, поэтому мне пришлось искать контакты с другими болельщиками, которые также приобрели билеты на финальную игру. Мы решили сброситься на бензин и добраться до Лондона на машине. А Ла-Манш планируем пересечь на пароме. Конечно, финал Лиги чемпионов, особенно если он проводится в другой стране, недешевое для студентов удовольствие. Хотя по сравнению с Боруссией Бавария обладатель куда большего числа титулов, как европейских, так и национальных, в Мюнхене в преддверии финального поединка ажиотаж царит не меньший. Рассказывает руководитель действующего при футбольном клубе Бавария туристического бюро Роберт Остермайер. В общей сложности мы организовали 12 чартерных авиарейсов для нашей команды и ее болельщиков. И все места уже забронированы. Кроме того, авиакомпания Люфтганза, не считая регулярных рейсов в Лондон, организует 9 чартерных из Мюнхена и из Франкфурта. Эти рейсы также уже практически полностью забронированы. Таким образом, многие болельщики, которые приобрели билеты на матч, не смогут добраться до Лондона воздушным путем. Фанатам, собирающимся приехать в Англию на поезде или машине, могу сообщить, что свободных мест на паромах осталось очень немного. Можно, конечно, попытаться долететь до Англии не напрямую из Германии, а с пересадкой где-нибудь в Голландии или Бельгии. Однако, насколько мне известно, авиабилеты на Лондон и в других европейских странах почти полностью распроданы. Для болельщиков, которые не смогут добраться до Лондона, организуются коллективные публичные просмотры финального матча, так называемый public viewing. В Мюнхене он пройдет на Альянс-арене, стадионе, где играет Бавария, а в Дортмунде на территории выставочного центра Вестфаленхаллен. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Линой Ширяевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 21-й недели 2013 года.